говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Программа подготовлена армянской, грузинской, азербайджанской и русской службами Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Геннодия Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Сегодня мы обсудим такой вопрос. Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества? И там оппозиционные силы скорее ориентированы на Запад. И у этой проблемы есть два аспекта. Один из них – это возможная или реальная поддержка сил в России, которые ведут борьбу с российским государством. Второй аспект – это сближение оппозиционных групп. Я объясню, почему я так разделяю эту тему. Последние месяцы чрезвычайно активизировались контакты грузинской общественности и представителей чеченской диаспоры в Европе. Я нахожусь здесь, в Европе, и поэтому могу наблюдать за этим процессом. Есть множество фактов, доказывающих как бы активность вот этих контактов. Понятно, что чеченская диаспора ассоциируется с силами, которые борются сегодня с российским государством, с Российской империей, это можно назвать как угодно. И, собственно говоря, эти контакты уже послужили причиной для обвинений в адрес грузинских властей. Российский МИД обвинил Грузию в том, что она поддерживает деструктивные силы в России. Тут, наверное, возникает такой вопрос. Действительно, если борьба ведется политическими, а не экстремистскими методами, если какие-то силы внутри России заинтересованы в том, чтобы Российская империя перестала существовать, то это все укладывается в рамки легитимного процесса. И возможен ли открытый диалог с такими силами? Естественно, я обращаю этот вопрос к Геннодию.
Да, ну, я не знаю, честно говоря, просто кто с кем в данном случае поддерживает контакты. Трудно комментировать очень конкретно, но, в принципе, я не думаю, что у грузинской общественности или правительства есть какие-то там планы о том, чтобы российское государство перестало существовать, но контакты с любыми силами, я подчеркиваю, чеченцами или не чеченцами, которые являются какой-то альтернативой или оппонентами режиму Путина, Медведева, ну, такие контакты иметь, я считаю, в данном случае, естественно.
Ага, благодарю вас, и мы еще эту тему продолжим чуть позже. Второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное? В данном случае речь не идет о легитимности, поскольку это проблема именно тех контактов, о которых я говорил с Геннодием. Просто сотрудничество демократических сил Армении, Азербайджана и России. Александр Искандарян.
Знаете, трудно сказать, что можно называть демократическими силами, а что нет. Но, в общем, в Армении принято воспринимать, ну, скажем так, разделять внутреннюю политику от внешней. К стране, в данном случае, к России. То есть, ну, вот так вот она такая, как она есть. Она такая, как она есть. Она сотрудничает с Арменией в том формате, в котором она есть. Она, ну, скажем там, условно говоря, поставляет газ.
Александр, я говорю о сотрудничестве именно оппозиционных сил, да, оппозиционных сил Армении и оппозиционных сил России, которые заинтересованы в том, чтобы изменить вектора развития собственных стран.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть те, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существуют в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии и в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Арменией, Армении, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Благодарю вас, Арастун Уруджлу в Баку. А скажите вообще, как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, на периферию политической жизни и маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Ну, я думаю, что это, конечно, возможно и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешают по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина – это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина – это то, что вообще любое сотрудничество с Москвой, значит, неважно, какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам. Поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Ну вот, насколько я понимаю, все равно это все, так сказать, в рамках некоего мифотворчества. Геннадий, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, да, когда диссидентское движение, так сказать, было единым по всей стране в значительной мере. И оно, в принципе, не представлялось какой-то силой, которая, так сказать, способна там в перспективе вековой, может быть, даже, изменить, так сказать, ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня, так сказать, не можем оценить там в процентах, какое оно оказало влияние на развал Советского Союза, на, в общем, какие-то демократические процессы. Но, несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободной, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно настороженное отношение к российским либералам. Многие считали, что российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно. Но как только это диссидентское движение стало политическим, то есть, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзников и так, так сказать, не представляет особой ценности, но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников Кремля. И, ну, сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там, кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Любопытно. Александр Искандарян, ну, хорошо, там, российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты. Ну вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения, я там начинал разговор с там чеченской диаспоры в Европе, может быть, они истинные союзники оппозиции там в Армении и в Азербайджане. Ну, правда, здесь стоит учитывать, что как бы национальные движения, они не обязательно имеют прямое отношение к демократии.
Дело не в том, имеют они отношение к демократии или нет. Во время Советского Союза это была одна страна, и диссиденты, которые боролись за что-то, ну, в Армении диссидентское движение было в основном национальным, то есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, каким образом она будет развиваться, Россия, имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто угодно, неважно, которые выступают за, скажем так, дальнейший развал России. А зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями демократическими или нет в этой стране, которые могут помочь нам, в данном случае я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как, совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России, или там, скажем, антиимперские силы, воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на, скажем, Европу или Америку, или куда-то в другом направлении.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Рустон Рудзлу. Скажите, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской или же она изменит как-то свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, и они существуют автономно друг от друга?
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, в последние 200 лет в отношении Азербайджана ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной не прошлое и не будущее, которое непредсказуемо, я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет, она может стать демократической, но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной и не затопчет своих слабых маленьких соседей?
Ну, скажите, все-таки вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю,
да,
который
разумеется.
Очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Безусловно. Но дело в том, что считайте, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане. Зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот этого режима.
Знаете, подождите, вот никто не говорит о стремлении, скажем так, к объединению. Я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Да, поэтому, вы знаете, это не кажется просто реально. Люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. А если мы говорим о реал-политик, то реал-политик показывает путь именно в Европу, в Америку. Вот в чем дело. Поэтому азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах, за исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Вот почему такой надежды в азербайджанских кругах нет. Я вам элементарно скажу, приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. Они не верят в это. Это не вселяет надежды на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Геннадий, вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. И точно так же объективно интересы оппозиции могут, где-то, так сказать, лежать в сфере влияния Кремля. А скажите, вообще нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть? Авторитарная, это, по-моему, очевидно. И нет такой зеркальной зависимости, что Кремль, он поддерживает оппозицию, государство, оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки по своим демократическим интенциям демократические силы Грузии, оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе просто потому, что они не могут действовать свободно.
Я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. Я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать особенно с российской оппозицией это не имеет смысла практического, Азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинской оппозиции полагается, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандеряном, что вообще употреблять эти понятия демократические силы немножко опасно, скажем так, в этих условиях. Кто более демократичный, кто менее, это дело субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня это очень пестрое такое объединение, и, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная, часть грузинской оппозиции – это сила, антилиберальная, как минимум.
Благодарю, Александр Искандарян. Скажите, может быть, сотрудничество властей и оппозиции, каждой отдельно взятой стране может... плюс Запад, который вы именовали как тот образец, который, может быть, и власть, и оппозиция считают, нормой или даже идеалом общественного устройства на какую-то далекую перспективу. Может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раз раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий политических организаций, которые, лидером которой является Левон Трапетрусян. Это Армянский национальный конгресс это называется. Так вот, Армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента и теперь еще после выборов мэра Еревана и мэра Еревана. То есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И в этой ситуации ситуация такова, что и те, и другие взывают кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, несколько дней назад, Левон Трапетрусян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, там, за либерализм и так далее, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Ну да, я понял, что есть такой нерасчлененный образ России, в котором мне вообще не разглядеть, где одни силы, где другие, есть вот такой вот, так сказать, странный клубок каких-то обветшавших традиций авторитарного управления. И тем не менее, Рустум Арузлук, как вы считаете, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну, я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно или как оно может стать, так сказать, возможным в будущем?
И я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно, значит, списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это будет только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существуют реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности. В этом случае, я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Благодарю вас, Рустум. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», посвященную проблемам стран Южного Кавказа. Напомню, программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». Сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодия, директор института из Тбилиси Гия Нодия, директор Международного института кавказских исследований из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Руджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.